Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я хочу познакомить вас с литературно-художественным изданием из серии «Настя и Никита». Это приложение к журналу «Фома», адресовано старшему дошкольному и младшему школьному возрасту. На мой взгляд, очень интересная, прекрасно изданная серия «Отдельные книжки». Это рассказы, сказки, стихи, биографии, знания, путешествия. Вот такие разделы освещают та или иная книжечка в мягкой обложке, красочно иллюстрированная. Я предлагаю нам с вами познакомиться с несколькими такими книжками для того, чтобы вы создали впечатление об этом издании. И я уверена, что вас и ваших детей заинтересует. Вы с удовольствием будете искать книжечки этой серии на полках православных лавок или подпишитесь на это издание. Вот из серии «Сказки» я увидела книжку Дмитрия Пентьякова. А называется книжка «Паровоз-овечка». Надо сказать, что каждая книжка, посвященная той или иной теме, начинается с вводной части, где читатели знакомятся с Настей и Никитой, и вместе с ними автор вводит нас в тему разговора. В данном случае сказка «Паровоз-овечка» начинается так. Вечером папа взялся разбирать коробку, в которой лежал дедушкин плотницкий инструмент. Настя и Никита с интересом наблюдали, как из небольшого деревянного ящика с ручкой появлялись молотки, стамески, ножовка, обшарпанный деревянный рубанок и еще куча разных интересных штучек. Папа сидел на полу и раскладывал все это хозяйство перед собой на паркете. Инструменты были добротные, но очень старые. Их металлические части потемнели, кое-где даже поступили пятна ржавчины. Видно было, что ими уже давно никто не работал. «Пап, а что твой дедушка всем этим когда-то пользовался?» – спросил Никита, разглядывая ручную дрель, похожую на мясорубку. Да, он был очень хороший плотник. После войны из всех мужчин только он один вернулся в свою деревню. Остальные погибли. И дедушка отстраивал людям разрушенные войной дома. Брал этот вот ящик с инструментами и шел к очередной солдатской вдове. Чинил крышу, поправлял крыльцо, навешивал двери. Он помог очень многим. Только новых домов он построил в своей деревне больше 10 штук. «Ничего себе!» – покрутил головой Никита. «Неужели один построил?» «Именно один. А помогали ему женщины и дети. Больше тогда никого в деревне не осталось». Папа замолчал и стал складывать инструменты обратно в ящик. Настя взяла в руки молоток и провела пальцем по растрескавшейся деревянной ручке. «Как жалко, что вещи не умеют разговаривать», – вздохнула она. «Сколько всего могли бы рассказать эти инструменты о своей судьбе?» «О какой судьбе, Настя?» – усмехнулся Никита. «У вещей судьбы не бывает, они же не люди, правда, пап?» «Кто знает?» – папа отодвинул ящик в сторону, обхватил руками колени и задумчиво посмотрел на молоток в руках у Насти. «Рассказать вещи могут многое. Нужно только научиться понимать их язык. Видишь, какая у молотка расплющенная головка? Посмотри на нее повнимательнее, и она тебе сразу скажет, что молотком этим были забиты десятки тысяч гвоздей. А рукоятка, глянь, какая она гладкая, словно отполированная. Обыкновенное дерево от многолетнего прикосновения человеческих рук становится благородным, как слоновая кость». Настя и Никита заново принялись рассматривать молоток. Рукоятка и вправду была очень красивая, желто-коричневая, с темными прожилками. Она тускло отсвечивала под лампой. И вдруг им всем показалось, что отражаются в этом блике и сгоревшие деревенские избы, и почерневшие на солнце рука мастера, и усталые женщины, помогающие плотнику поднимать бревна на сруб. Как завороженные смотрели дети на старый молоток, хранящий в своих трещинках память о долгой и трудной жизни его хозяина. «Ну что, могут вещи разговаривать?» — с улыбкой спросил папа у притихших ребят. «Ага, пап, «Расскажи еще про какие-нибудь вещи», – попросила Настя. «Про то, как они людям помогали». «Хорошо, давайте я расскажу вам историю одного паровоза, а потом вы сами решите, бывает ли у вещей судьба». Вот такая предыстория к сказке «Паровоз овечка». А в этой сказке сам паровоз, которого прозвали овечкой, будет рассказывать о своей жизни, которая так тесно связана с людьми и с историей России. Я думаю, дорогие друзья, вам и вашим детям понравится эта история, а ребята о многом узнают и поймут. А вот книжка из серии «Настя Никита». Я напомню, что это литературно-художественное издание, приложение к журналу «Фома», адресованное старшему, дошкольному и младшему школьному возрасту. Я уверена, что эти книжечки с удовольствием прочтут как сами взрослые своим детям, так и ребята. И, конечно же, с интересом рассмотрят иллюстрации, которые в каждой книжке выполняли талантливые художники. А вот книга из серии «Биография». Ее нельзя пропустить, потому что ее автор Фёдор Конюхов. Он рассказывает о том, как стал путешественником. Итак, Фёдор Конюхов, как я стал путешественником. И вновь предыстория, когда мы встречаемся с Настей и Никитой. «Настя, а давай на перегонки, кто быстрее до Буйка доплывет? Давай туда и обратно». Настя и Никита, поднимая тучу брызг, кинулись в прибрежные волны. Папа тоже вошел в воду и внимательно наблюдал за плывущими ребятами. Сначала вперед вырвался Никита, рассекавший волны, словно маленький торпедный катер. Он так быстро работал руками, что сразу же обогнал Настю. Но это ее ничуть не огорчило. Широкими, размеренными гребками она плыла спокойно и ровно, как в бассейне на тренировке. И почему-то так получилось, что вскоре Никита оказался уже не впереди, а позади Насти, хотя старался изо всех сил. Наконец дети вышли из воды и плюхнулись на горячий песок. «Нет, пап, ты видел?» – восхищенно вздохнул запыхавшийся Никита. «Вот это Настя! Прямо как рыба! Нипочем не догонишь!» «Ну а что ты думал? Разве зря она 3 раза в неделю ходит на занятия в бассейн?» – улыбнулся папа. «Плавание, брат, это тоже наука. Ему учиться нужно». «Да я и так уже хорошо умею», – отмахнулся Никита. «Только не понимаю, как это получается, что Настя меня обогнала. Я же сильнее ее». «Просто я плыла стилем брас», – объяснила Настя. «Так можно плыть очень долго и не уставать. Ой, смотри, корабль!» На самом горизонте, там, где море смыкается с небом, виднелся маленький силуэт какого-то судна. «Пап, а что это за корабль? Пассажирский или военный?» – спросила Настя. Папа прищурился и посмотрел вдаль из-под ладони. «Нет, это рыбацкий сейнер». Дул легкий ветерок. Над морем кричали чайки. Никита мечтательно вздохнул. «Эх, стать бы моряком!» «В чем же проблема?» – спросил папа. «После школы иди в мореходное училище». «Так неинтересно», – сморщил нос Никита. «То ли дело раньше, когда еще парусники плавали. Тогда никакой учебы не надо было. Даже мальчишка мог стать капитаном, если был смелым. Сейчас так не бывает». Папа внимательно посмотрел на Никиту и сказал: «Ошибаешься. Например, я знаю человека, который вот это море переплыл в одиночку, как раз, когда был 15-летним мальчишкой». «В одиночку?» – недоверчиво покрутил головой Никита. «На паруснике? Какое там? На самой обыкновенной лодке, без всяких парусов. Веслами греб целую неделю. И представь себе, после этого все же пошел в мореходное училище, чтобы стать настоящим моряком». «Через целое море на лодке! Вот это да!» – Настя захлопала в ладоши. «А что дальше было с этим мальчиком?» – спросил Никита. «Он стал капитаном? Расскажи». «О, и не только капитаном. Он стал знаменитым путешественником. Даже не знаю, с чего начать. Давайте лучше я почитаю вам книжку, где он сам о себе рассказывает». И далее ребята и взрослые узнают от самого Фёдора Конюхова, как он стал путешественником. А мы с вами, дорогие друзья, сможем лишь прочитать начало рассказа, но тем не менее давайте попробуем. С самого раннего детства Я твердо знал, что обязательно стану путешественником и отправлюсь на Северный полюс. Мечту эту поселил во мне дедушка. Когда я родился, он был уже старый, у него болела спина, и он все время лежал на кровати. Мы с дедом очень дружили. Дед рассказывал мне, как он, когда был рыбаком и жил у Белого моря, ходил в экспедицию со знаменитым полярным исследователем Георгием Седовым. Тот приехал однажды в их поселок и стал искать себе в помощь людей, которые могут грести на шлюпке. Он собирал экспедицию на Северный архипелаг «Новая Земля», чтобы составить его карту. Архипелаг открыли давно, а карты тогда еще не было. И вот Седов нанял себе в подмогу поморских рыбаков. Они гребли, а Георгий Яковлевич высаживался на берег, делал замеры и составлял карту. Когда позже Седов отправился в экспедицию к Северному полюсу, он снова позвал с собой дедушку, но тот отказался. А Седов пошел и погиб в пути, так и не добравшись до полюса. Дед очень уважал знаменитого полярника. Он даже перевез свою семью в места, где жила семья Седова, к Азовскому морю. Дедушка очень много рассказывал мне про путешествия, про полюс. И я уже тогда решил, что буду путешественником, как Седов, и непременно дойду до Северного полюса. Готовиться начал с детства. Решил, что с мая по конец сентября спать буду только на улице, на сеновале. Делал зарядку и каждое утро перед школой пробегал несколько километров по песку вдоль моря. А потом сидел на уроках, еле живой от усталости. Учителя в школе знали, что я собираюсь идти к полюсу, и делали мне поблажки. Только я их добрым отношением пользоваться не мог. Математику не любил, но знал, что путешественнику без математики никак. Нужно уметь прокладывать маршрут по карте, определять свое положение по компасу и другим приборам. А Северный полюс без математики вообще не найти. Это ведь не гора и не озеро, а всего лишь математическая точка на карте, где сходятся все меридианы. И я занимался нелюбимым предметом, воображая, что задача по алгебре и геометрии – это расчет маршрутов моих будущих путешествий. Вот так начинается рассказ, дорогие друзья, самого удивительного человека, замечательного путешественника Федора Конюхова. И, конечно же, ребята и взрослые найдут ссылки на сложные термины, что такое меридиан, что такое сенер. Ведь ребятам многим придется узнать именно из этой книжки. А еще они узнают, как Федор Конюхов отправился в свое первое путешествие через море на Тузике. Так называлась маленькая лодка. О реках в океане, о китах и печенье, про пиратов, о разговоре с медведем и, конечно же, о том, зачем нужны путешествия. Еще одна серия, посвященная Насте и Никите, называется «Знания». И я нашла одновременно на книжных полках нашей православной лавки Иоанна Предтеченского храма города Екатеринбурга несколько таких книжек. Марины Улыбышевой «Непокоренный город. Москва в 1812 году». Натальи и Василия Волковых «Метро и подземный город». «От столицы до столицы. Николаевская железная дорога». Об этом написала Марина Улыбышева. И «О чем молчат башни Кремля» Натальи и Василия Волковых. И Марины Улыбышевой «Что передвинули передвижники». А еще из серии путешествий Настя и Никита, а вместе с ними и все маленькие взрослые читатели узнают, например, о Волге от арбуза до мамонта, о том, как адмирал Ушаков Черное море русским сделал, а книжку эту написал Федор Конюхов, о городе-богатыре Пскове и о Кутузове, победителе Наполеона. Дорогие друзья, это лишь несколько книг, которые я нашла единовременно на книжных полках православной лавки Иоанна Предтеченского храма города Екатеринбурга. Я думаю, что эти книжки, литературно-художественное издание из серии «Настя и Никита», приложение к журналу «Фома», адресованное старшему дошкольному и младшему школьному возрасту, заинтересовало вас, дорогие друзья. И вы можете также найти эти книги. Напомню, здесь есть и рассказы, и сказки, и стихи, и биографии, знания, путешествия. Вот такие разделы, и каждая история посвящена отдельная книжка. Ну а кроме того, можно подписаться на эти книги. Об этом вы узнаете в одной из книжек. Читайте с удовольствием. С вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой.